Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Две инфляции в одной стране. Почему рост цен в России в оценках Росстата и по опросам населения отличается в разы, а инфляционные ожидания людей вновь растут, несмотря на замедление роста цен? Наконец, насколько должна замедлиться инфляция, фиксируемая Росстатом, чтобы это заметно снизило бы инфляционные ожидания населения? Об этом мы говорим с экономистом в Москве, специализирующимся на проблематике потребительских цен. Нобель за изучение мотивации семей. Нобелевская премия 2015 года по экономике присуждена американскому экономисту Ангусу Дитону, профессору Принстонского университета в США. Премии удостоены его исследования, в центре которых непрерывно меняющееся поведение тысяч отдельных домохозяйств. Данные по ним суммируются, формируя реальную картину того, как и на что именно они тратят свои доходы в разные периоды времени и от чего зависят колебания этих трат. Эту же методологию Ангус Дитон привнес и в исследование уровня жизни и уровня бедности в развивающихся странах мира, за которые, помимо других, он удостоен теперь Нобелевской премии по экономике. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Две инфляции в одной стране. Почему рост цен в России в оценках Росстата и по результатам опросов населения отличается в разы, а инфляционные ожидания людей вновь растут, несмотря на замедление роста цен, фиксируемое статистикой? Центральный банк России представил на этой неделе результаты очередного исследования, проведенного по его заказу, об инфляционных ожиданиях населения в сентябре 2015 года. Из них следует, в частности, что оценка опрошенными людьми наблюдаемой ими годовой инфляции после снижения в течение трех месяцев подряд вновь повысилась, приблизившись к максимальным уровням, которые отмечались в первой половине года. Она составила 26,5%. Это чуть ли не вдвое больше, чем по оценкам текущей годовой инфляции, которую представляет Росстат. Напомним, 15,7% в сентябре и примерно 15,6% к середине октября. Понятно, что статистика оценивает прежде всего товары и услуги, входящие в так называемую потребительскую корзину, тогда как люди, которые становятся участниками социологических опросов, могут ориентироваться на гораздо более широкий спектр товаров. Однако расхождение этих оценок слишком велико, тем более что в условиях сильного сокращения внутреннего спроса в стране, вызванного спадом реальных доходов населения, сократился и сам спектр покупаемых многими людьми товаров. Как это объясняют эксперты? Наш собеседник в Москве, научный сотрудник исследовательского института «Центр развития Высшей школы экономики» Николай Кондрашов, специализирующийся на проблематике потребительской инфляции.
Население всегда оценивает инфляцию выше, чем Росстат. То есть можно говорить о том, что есть психологический момент в этих расхождениях. Он может объясняться тем, что население больше внимания, когда вот ему задают вопрос о том, какая же инфляция была за последний год, больше внимания уделяет товарам, которые сильно подорожали. То есть вес в такой условной корзине потребителя, респондента, товаров, сильно подорожавших, он оказывается в завышенном. То есть когда инфляция в стране была 6-7-8%, респонденты считали, что инфляция выше 11%, а то там 15-18%. То есть сильное завышение инфляции, оно было всегда. Сейчас просто из-за того, что была девальвация, разрыв между фактической инфляцией, оцениваемой Росстатом, и той инфляцией, которую вот оценивают респонденты, он просто еще несколько вырос, но, тем не менее, общие закономерности, они те же самые.
В сентябре, согласно результатам того же опроса, повысились и ожидания населения относительно роста цен на год вперед. В среднем опрошенные предполагают, что годовая инфляция составит 16%, то есть чуть выше, чем она есть сегодня, и намного выше прогнозов на будущий год, как официальных, так и экспертных. Если обратиться к российской практике последних лет, насколько именно должен замедлиться тот рост потребительских цен, который фиксируется государственной статистикой, чтобы такое замедление уже заметно бы снизило инфляционное ожидание населения?
Инфляционные ожидания населения, то есть именно уровень ожидаемой населением инфляции, он всегда был достаточно высок и менялся достаточно слабо. Исторически вот за последние примерно 5 лет ожидаемая инфляция всегда превышала 10%, хотя фактическая инфляция была уже и 6%, и 7%, а в какие-то короткие промежутки времени и 5% годовых. Но население, тем не менее, исходя из того, что он завышал текущую инфляцию, у населения, соответственно, были и искажены и представления о будущей инфляции. И если сейчас население ожидает в ближайший год инфляцию на уровне примерно 16% за год, то для того, чтобы этот уровень ожидаемой инфляции опустился примерно до 12-13%, фактическая инфляция именно за последние 12 месяцев должна опуститься с 15-16% примерно до 6-7%.
Центральный банк России неоднократно отмечал, что мониторинг инфляционных ожиданий населения является для него одним из важнейших факторов при принятии решений об изменении ключевой процентной ставки ЦБ, которая и определяет большинство других процентных ставок в экономике, ибо регулирует стоимость заемных денег в ней, в первую очередь кредитов. Но если судить именно по нынешним инфляционным ожиданиям, то Центробанк спешить с дальнейшим снижением этой ставки явно не станет, а значит стоимость заемных средств в стране снижаться не будет, что так или иначе отражается в динамике цен. Однако именно высокие процентные ставки и замедляют рост цен в любой экономике, ведь деньги при этом становятся менее доступными.
Высокая ключевая ставка, устанавливаемая Центральным банком, предотвращает слишком большой спрос на деньги в экономике, тем самым несколько снижает уровень экономической активности, что способствует более быстрому снижению цен. И более того, если бы она была ниже, чем те 11%, которые она составляет сейчас, в этом случае банки больше бы использовали средства ЦБ, то есть они берут деньги у ЦБ и кредитуют экономику. И в этом случае коммерческим банкам было бы менее выгодно устанавливать высокие ставки по депозитам, чтобы привлекать средства населения. То есть получается, что Центральный банк давал бы деньги заведомо по более низкой цене, да, процентная ставка, чем этого требуют экономические условия. И население стало бы снимать деньги с депозитов в банках, конвертировать их в валюту, разгоняя тем самым девальвацию. И происходило бы раскручивание и роста цен.
Подобная ситуация и сложилась в России в декабре прошлого года, когда Центральному банку пришлось резко, сразу более чем в полтора раза, повысить ключевую процентную ставку. Давайте еще раз поясним сам механизм такого влияния.
То есть население не соглашается держать деньги на депозитах по низким ставкам, конвертирует в валюту или открывает валютные депозиты, и это приводит к девальвации рубля. Собственно, именно поэтому Центральный банк в декабре 2014 года так резко поднял ключевую ставку. Собственно, он этим очень быстро предотвратил отток средств населения из банковской системы. Есть два канала. Канал спроса. Чем выше ставка, тем ниже спрос в экономике. И канал предпочтений населения, рублей или валюты. Чем выше ставка, тем население более склонно держать свои средства на рублевых депозитах. Это тоже идет в минус к инфляции. Поэтому высокая ставка в период высокой инфляции и высоких инфляционных ожиданий, как и сейчас, она жизненно необходима. И слишком быстрое снижение ключевой ставки Центральным банком действительно может очень быстро, особенно при скачках цен на нефть, привести к дестабилизации финансовой системы страны.
В экономике существует понятие «текущая инфляция», скажем, рост цен за очередной месяц по отношению к уровню предыдущего месяца, и накопленная инфляция, например, за последние 12 месяцев. В нынешних российских условиях в какой мере одно определяет другое?
Действительно, связь действует в обе стороны. Тот уровень 12-месячной накопленной инфляции, который сейчас составляет 15,7% по итогам сентября, он достаточно высок, и тот рост цен, который произошел уже за истекший год, сдает какую-то вот планку для роста цен в будущем. Это действительно так. Но вклад этого фактора в динамику текущей инфляции, то есть месяц к предыдущему месяцу, не столь велик. А вот обратная связь, уровень текущей инфляции, ее влияние на накопленную инфляцию, оно гораздо более сильно сказывается. В частности, это мы сможем наблюдать в ближайшие несколько месяцев. Дело в том, что сейчас темп роста цен за месяц, то есть текущая инфляция, составила в сентябре, скажем, 0,6%. То есть это уже уровень привычный для нашей экономики до девальвации 2014 года. Скорее всего, в октябре-декабре текущая инфляция составит примерно те же 0,6%. Однако, такой уровень текущей инфляции будет способствовать тому, что уровень накопленной инфляции за 12 месяцев, он опустится к декабрю с нынешних 15,7% за 3 месяца примерно до 12,5%.
Другими словами, должен проявиться так называемый эффект базы, то есть разница новых показателей инфляции инфляции и соответствующих прошлогодних, причем особенно сильно, видимо, весной будущего года?
Это обусловлено тем, что по мере выбытия тех периодов год назад, когда инфляция была очень высокой, текущая инфляция, рост цен, скажем, в декабре прошлого года составил за месяц, за один месяц, 2,6%, в январе 3,9%. И, соответственно, по мере выбытия вот этих множителей, накопленных за 12 месяцев инфляции, темп годовой инфляции будет очень резко опускаться. То есть, если к декабрю этот уровень опустится примерно на 3,5 процентных пункта, примерно до 12,5%, может быть, даже ниже, то уже к марту где-то этот накопленный темп 12-месячной инфляции опустится еще вдвое, с 12,5% до примерно 6,5%. Просто арифметически, то есть из-за того, что периоды высокой текущей инфляции конца 2014 года, начала 2015 года, они будут выбывать, и накопленный уровень инфляции вернется к безопасным значениям.
Наконец, если говорить о прогнозах инфляции, свой по 2015 году в целом вы уже привели 12,5%, а на 2016 год?
Что касается первого полугодия 2016 года, то по мере того, как цены адаптируются к новому уровню курса рубля, который сильно изменился в июле и в августе, произошла повторная волна девальвации, то уже к концу июня 2016 года накопленный за 12 месяцев рост цен составит примерно 6,8%. То есть это почти вдвое ниже, чем по состоянию на декабрь, что обусловлено будет не столько из-за замедления текущей инфляции, сколько из-за изменения эффекта базы. Потому что в начале 2015 года была очень высокая текущая инфляция. И это как раз-таки обуславливает, почему при низкой текущей инфляции уже во втором полугодии 2015 года мы видим 12,5% годовой инфляции. То есть именно эффект базы. При этом к концу 2016 года темп годовой инфляции будет еще несколько ниже, скорее всего, около 6-6,5%.
Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы отвечал в Москве научный сотрудник исследовательского института «Центр развития Высшей школы экономики» Николай Кондрашов. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Итак, лауреатом Нобелевской премии 2015 года по экономике стал американский экономист Ангус Дитон, профессор Принстонского университета в США. В сообщении Нобелевского комитета отмечается, что премии удостоены его работы, посвященные анализу проблем бедности, потребления и благосостояния населения. Нобелевский комитет особо выделяет три составляющие работ профессора Ангуса Дитона, которые теперь удостоены премии. И первая из них – разработанные им методы оценки потребительского спроса, а именно исследовать не просто совокупный спрос населения той или иной страны, но разделяя его на части, как по отдельным группам товаров, так и по разным группам населения с разным уровнем доходов. О работах Нобелевского лауреата по экономике 2015 года – мы говорим с научным сотрудником Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессором экономики Михаилом Бернштамом. То есть фактически Ангус Дитон предложил экономистам идти в этих оценках не от общего к частному, а наоборот, от частного к общему.
Совершенно верно. Дело в том, что когда мы смотрим на каждый отдельный товар и на спрос на каждый отдельный товар, то понятно, что от повышения цены падает спрос. Но поскольку существует потребительская корзина и зависимость цены от спроса на разные товары разные, и плюс люди меняют свою потребительскую корзину в зависимости от цены на отдельные товары, то возникает довольно сложная картина, которая раньше не изучалась. И вот чтобы понять, что на самом деле происходит с потреблением и с расходами домохозяйств, надо смотреть не на совокупное национальное потребление и совокупные национальные расходы домохозяйств, а на все отдельные домохозяйства. И там замещение одних товаров другими зависит от уровня дохода, от социальных групп, от возраста, от состава домохозяйств. И поэтому в совокупности нужно разработать вот такую систему, и Дитон и Джон Милбауэр разработали ее, при которой включаются все товары, и они взаимодействуют, и тогда мы можем представить себе реальную картину потребления и расходов в домохозяйстве.
Еще в 1980 году Ангус Дитон и Джон Мюльбауэр разработали так называемую модель почти идеальной системы спроса. Как можно представить ее суть и практическую значимость?
Это система уравнений, которая суммирует все товары, весь спрос, все цены. И она показывает и описывает, как домохозяйства распределяют свое потребление между отдельными товарами в зависимости от того, как меняются цены на отдельные товары и как меняется возраст и социальное положение домохозяйства. Практическое применение очень важно, потому что все время в экономической политике меняются налоги и субсидии на те или иные группы товаров. Скажем, пищевые товары субсидируются в разных странах или накладываются налоги на бензин и нефтепродукты. И в зависимости от этого меняется потребительская корзина домохозяйств. Причем по-разному в разных социальных группах, в разных уровнях доходов и в разных демографических группах по возрасту, по составу домохозяйств, по зависимости от количества детей. И вот такого рода система уравнений включает все эти данные, позволяет использовать микропереписи домохозяйств и создать реалистическую картину и предсказывать, как различные меры экономической политики, снижение налогов на те или иные товары, повышение налогов, субсидии на то или иное потребление, как они будут менять не только потребление данного товара, но и всю систему совокупного спроса и всю экономику. Действительно, все идет от частного к общему.
Другую новацию в работах Нобелевского лауреата 2015 года в экономической науке называют теперь парадоксом Дитона, то есть по его имени. Речь идет о сопоставлении динамики доходов населения с одной стороны и динамики его расходов, то есть потребления, с другой. Более того, этот парадокс, как показал сам Дитон, в какой-то период жизни человека может закономерно возникать, а когда-то также закономерно исчезать.
Ну, парадокс по определению – это ситуация, которая кажется неправильной и необычной, а он решается и оказывается, что все, в общем-то, вполне правильно и логично. С 1950-х годов в экономической науке известно по работам Франка Модильяни и Милтона Фридмана, и оба Нобелевские лауреаты, что в зависимости от изменения расходов потребление сокращается несколько меньше, чем сокращается доход, или повышается несколько меньше, чем повышается доход, потому что, в общем-то, базовое потребление необходимо для жизни, а все остальное уже, скажем, сбережения можно сократить или, наоборот, поднять в зависимости от изменений. И поэтому по мере того, как человек становится более пожилым, или по мере того, как меняется уровень дохода в цифрах деловой активности, в зависимости от этого происходит эффект сглаживания, когда, в общем-то, потребление сглаживается по времени. Так вот, микропереписи населения показали, вот это парадокс, что на самом деле, если люди ожидают, что у них доход будет повышаться, или они ожидают, наоборот, что он будет понижаться в плохие времена, то, соответственно, в следующие годы они делают то же самое. То есть на самом деле потребление очень часто повышается больше, чем доход, потому что они ожидают, что доход будет увеличиваться. Это парадокс Дитона. Но он показал, что вопрос разрешается тем, что в различных социальных группах и в различных группах домохозяйств у одних доход повышается, у других доход понижается. Если мы исследуем их все по мере того, как мы их суммируем, то оказывается, что все-таки эффект сглаживания происходит, и этот парадокс таким образом разрешается. Хотя на индивидуальном уровне мы этого не видим. И затем, когда люди стареют, естественно, они становятся как бы более похожи друг на друга. Потребление пожилых людей является более или менее стабильным на протяжении этой части их жизненного цикла.
Нобелевский комитет особо отмечает и работы Ангуса Дитона в последние 15-20 лет, посвященной проблематике бедности в развивающихся странах. В частности, разработанные им новые методы оценки самого уровня бедности для этих стран, которые которые, опять-таки, базируются на целой системе специальных опросов отдельных домохозяйств, то есть вновь от частного к общему.
Совершенно верно. Одна из основных заслуг Энгуса Диттона – это именно создание методологии. И эта методология довольно постоянна по всем вопросам, которые он разрабатывал. И это именно микроперепись домохозяйств, и исследование от частного к общему, и суммирование потребления домохозяйств. И это имеет большое практическое значение именно для изучения развивающихся стран, потому что когда мы говорим, что вот в последнее время впервые в мире бедность упала на 10%, а откуда мы это знаем? Как мы можем это знать? Так вот, те методы, которые он разработал по микроперепись населения, создание больших баз данных и изучение домохозяйств, как раз это показывает. Раньше в значительной степени использовались долгосрочные исследования одной и той же выборки домохозяйств. Но постепенно из нее выпадали и выпадали домохозяйства, люди переезжали, люди умирали. И таким образом вот этот метод, он, в общем-то, очень ценный в статистике в развитых странах, он не давал достаточно представительных результатов в развивающихся странах. И Энгус Диттон предложил другой метод, а именно повторяющиеся наблюдения за группами ровесников. Потому что эта группа ровесников, можно ее исследовать, у нее определенный выработался тип потребления, и надо смотреть, как в зависимости от экономического роста он меняется. Это дает нам результаты как раз достаточные для того, чтобы сказать при таком статистическом исследовании домохозяйств ровесников, что вот уровень жизни улучшился, бедность упала на 10%, или уровень жизни не улучшился, бедность не упала. И эта методология дает нам реалистическую картину того, что происходит в развивающихся странах.
Ангус Диттон много занимался вопросами взаимосвязи особенностей демографии развивающихся стран и потребления в них, в частности, потребления, обусловленного доминированием в этих странах больших семей. Но со временем и этот фактор меняется. По мере роста благосостояния сами семьи становятся меньше.
Здесь несколько интересных проблем возникает. Дело в том, что раньше смотрели на совокупные данные по странам и на общее количество населения и рассчитывали уровень жизни, что и, в общем-то, нам дает валовый внутренний продукт на душу населения. Но таким же образом рассчитывался уровень бедности и изменения в уровне жизни. Но при этом не учитывалось, что меняется состав семьи. И что, конечно, потребление семьи многодетной может быть несколько меньше, потому что по расчетам Энгуса Диттона дети потребляют примерно 30-40% от потребления взрослого человека. Это им достаточно в условиях бедности для нормальной жизни. И поэтому, соответственно, меняются оценки бедности, если мы вводим этот демографический фактор и рассматриваем реальные домохозяйства. А затем, по мере того, как общество развивается и снижается рождаемость, и многодетных семей становится меньше, и число детей в семье падает, мы можем говорить о том, как развивается их потребление и как меняется уровень жизни. Значит, мы смотрим на домохозяйство, мы смотрим на демографический состав, и мы смотрим на потребительскую корзину и учитываем вот эту вот сложную совокупность, и тогда у нас методологически получается реалистическая картина.
Как отмечают некоторые эксперты, Ангус Диттон, по сути, развенчал концепцию так называемой «ловушки бедности» для наиболее бедных стран мира. Она исходила, в частности, из того, что слабая обеспеченность их населения продуктами питания порождает и низкую производительность труда, и в целом определяет уровень жизни, и что, мол, помочь таким странам может лишь прямая зарубежная продовольственная помощь. В чем суть научных выводов Ангуса Диттона по этой проблематике?
Исследования развивающихся стран показали, что на самом деле экономическое развитие не зависит от уровня питания. Это была удобная теория для того, чтобы не развивать институции и рынки в развивающихся странах, а все валить на плохое питание и пропагандировать иностранную помощь. Ангус Диттон показал, что причинно-следственная связь обратная. То есть от низкого уровня дохода происходит плохое питание и высокая заболеваемость населения. Тогда как? По мере экономического развития, если увеличивается уровень образования, если увеличивается применение известных уже в мире технологий, что легко сделать, то Соответственно, даже при низком питании увеличивается производительность труда от более высоких инвестиций, от лучших технологий и от более образованной рабочей силы. И после этого уже подтягивается экономический рост, а экономический рост улучшает общее потребление населения. Тогда исчезает проблема низкого уровня питания. То есть это очень важно в практическом отношении, потому что программы зарубежной помощи от богатых стран бедным странам, они перешли именно на прямую продовольственную помощь, что выгодно производителям сельскохозяйственных товаров в богатых странах, они получают субсидии. Значит, Энгус Дидон показал, что самое лучшее, что может сделать иностранная помощь в этой ситуации, это медицинские знания. Знания об элементарных принципах медицины и социальной гигиены для того, чтобы улучшить медицинское состояние населения. Все остальное – это экономическое развитие самих слаборазвитых стран и, главное, развитие их институтов и правительства, которое, в общем-то, не зависит от иностранных пожертвователей, а зависит именно от своего собственного населения и проводит экономическую политику. Это экономическая политика, а не питание. Это ключ к решению проблемы бедности в слаборазвитых странах.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы о работах Нобелевского лауреата 2015 года по экономике профессора Принстонского университета в США Ангуса Дитона отвечал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор экономики Михаил Бернштам. Напомним, Нобелевская премия по экономике была учреждена Центральным банком Швеции в 1968 году по случаю 300-летия основания банка и как премия памяти Альфреда Нобеля. Впервые она была присуждена в 1969 году. Теперь премия будет вручена в 47-й раз. Ангус Дитон, которому 19 октября исполняется 70 лет, стал 76-м ее лауреатом. Согласно же завещанию самого шведского промышленника и изобретателя, премии его имени присуждаются, начиная с 1901 года, в 5 номинациях – физика, химия, медицина, литература, а также премия мира. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.